Мы сегодня с вами поговорим насчет некоторых моментов, которые каждый человек проходит эти вещи в жизни. И если ты не выучишь этот принцип, о котором я сегодня буду говорить, вы далеко не пойдете. Ваше служение далеко не пойдет. Вы как личность не сможете достичь своего полного потенциала и сделать что-то великое в своей жизни. Я не говорю вырастить детей, заиметь бизнес, там, знаете, поженить своих детей, воспитать внуков. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что когда ты уйдешь с этой жизни, что-то останется после тебя на этой земле. Кто-то скажет: слава Богу за жизнь этого парня и жизнь этой девушки, или жизнь этого пастора, или жизнь этого служителя, потому что что-то было сделано в моей жизни через его служение. И поэтому мы должны все эти вещи обсудить сегодня, и я хочу, чтобы вы некоторые моменты и принципы поняли. Сегодня мы поговорим о принципе, в котором живут массы христиан и ждут прорыва в разных сферах своей жизни, и ничего не получают. Потому что у Бога есть принцип, по которому все в Его Царстве работает. Но дьявол настолько одурачил нас всех с вами, и мы с вами, держась за старое, никогда не получим что-то лучшее или что-то новое. Я хочу сегодня с вами поделиться о принципе, в котором я живу. И люди всегда задают мне вопрос: вот расскажи мне, какой был твой рубеж от естественного Андрея в сверхъестественного Андрея? От естественного, знаете, пасторства, служения, в служение сверхъестественное, где что-то начинает меняться, и жизни начинают меняться. Что-то начинает происходить в судьбах людей, люди, которые позволяют этому слову менять их. Что было? Где вот этот переломный момент? Что произошло? Вы хотите знать это, церковь? Я верю, что мы доросли уже до того, чтобы я поделился с вами этим принципом. Но от каждого из вас будет зависеть исход того, о чем я сейчас буду говорить. От каждого из вас будет зависеть конечный результат. Потому что, церковь, дорогие, я могу с вами поделиться принципом, но все вы должны его использовать. И я вам скажу, то, чему обычно я учу, это не есть легкие вещи, которые ты заснул, проснулся, и вот, аллилуйя, все на твоей жизни переменилось. Но ты что-то должен сделать лично сам, что-то должно произойти, чтобы настал перелом в твоей жизни, чтобы настал этот переломный момент, чтобы ты перешел из сферы естественной, где никто тебя не знает и знать не хочет, где ты сам себя порой не хочешь слышать и видеть, в сферу, где ты будешь настолько потребляем, что у тебя не будет даже времени уделить всем тем, которые нуждаются в тебе. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? И я сегодня хочу поделиться вот именно этим принципом. И тема моя называется просто: «За что ты держишься?» Что мы с вами наблюдаем сейчас вокруг? Объясните мне, почему человек ненавидит свою работу и продолжает упорно годами на ней работать? Ответьте мне этот принцип, вот кто-нибудь мне может просто вот подумать в своей голове и ответить, что держит человека на ужасной работе, которой он ненавидит, и каждый день возвращается домой, проклинает тот день, когда он заполнил аппликацию, и когда его взяли на эту работу. Скажите мне, что заставляет его продолжать подниматься в 5, в 6 или в 7 утра, садиться в машину и ехать опять в эту же каторгу? Я вам честно скажу, я этих людей не понимаю. Если ты один из них, то эта тема точно для тебя. Я вам серьезно скажу, что мы с вами те люди, которые строим свое будущее. Так как же ты позволяешь вещам в твоей жизни строить твою жизнь? Мы с вами имеем мышление раба, которое не дает нам свободно думать, жить и продвигаться вперед. О, родные мои, работа. Ладно, работа. Двигаемся дальше. почему женщину, которую ее муж избивает годами на протяжении многих лет, что заставляет ее продолжать жить с этим человеком? Церковь, ответьте мне. Я вам честно скажу, я не могу этого даже понять. Я понимаю, ты скажешь, но мы же верующие. Ну, все сносите, все несите, по шее получайте, пендели все сносите. Я не понимаю, о чем вы говорите. Это моя жизнь, и я хочу жить нормально. Аминь, церковь. Я хочу жить счастливо. Так какого же, я не пойму, с какого перепуга эта женщина по сей день, и я знаю таких массы, поверьте, и вы тоже, она позволяет этому деспоту уничтожать ее судьбу. Объясните мне,
ну, где мой муж, что Господь сочетал, то человек не разлучает.
А вас вообще Бог сочитывал? Или вы просто залетели, и надо было жениться? Вообще, давайте над всеми вещами поставим вопросы. Аминь, церковь! Я вам честно говорю, я не появился здесь, чтобы играть с вами в игры и рассказывать вам религиозные байки. Я очень люблю честность. Аминь. Сегодня мы немножко честно с вами поговорим. Что заставляет жить в этой семье эту женщину? Знаете, моя мать очень быстро с этим справилась. Как только несколько кулаков залетело ей в морду от моего папы, картина была печальная. Она вот такого роста, он 2 метра. И вы понимаете, что когда этот человек протянул на нее свои руки и начал ее избивать и делать ней то, что он хочет. Один прекрасный момент, я наблюдал только одну картину, я был еще очень маленький. Я только помню картину. Стоит папа и стоит мама на диване со шваброй и бьет папу так, что у него шкура со спины слазит. И я не понимаю, что это. Это говорит о том, что эта женщина не хочет насилия в своем доме. Имя? Она не могла до него достать кулаками. Она достала с дивана шваброй. Я вам истинную правду говорю, я не шучу. Я был маленький, я наблюдал, просто захожу, думаю, воу, сюда лучше, тут разборка. После этого папа собрал все свои манатки, потому что он сказал, я тебя ночью удавлю. Он собрал все свои манатки и уехал так далеко. И только письма до нас доходили. Родные мои, я вам серьезно скажу, при чем здесь ты верующий или ты неверующий? Ты живешь свою жизнь, амин? И ты должен жить ее счастливо, и никто не имеет права насиловать твою судьбу, амин, церковь? Интересная тема. Ну, вы знаете, я же только разогрев идет. Сейчас мы... Это еще и не тем. Я просто вам говорю принципы, что... держит. Ладно, моя мама поумнее была, и она разобралась со своей судьбой. И она сказала, лучше буду жить одна, счастлива, чем вдвоем и умирать каждый день. Аминь? Поэтому, родные мои, не надо здесь рисовать картины и рассказывать кому-то сказки. И религиозные байки мне с Библии не надо читать. Я сегодня не о религии. Дай Бог. И скажите мне, что заставляет человека ходить десятилетиями в одну и ту же церковь, в которой нет ни чудес, ни жизни, ни огня, ни славы Божьей, ни освобождений, ни исцелений. Что заставляет ходить этих людей в эту церковь, где ты никогда ничего не получаешь? Ты просто спишь на каждом служении, и ты должен когда-то себе задать честный вопрос. Что я делаю в этом месте? И вся ли моя судьба пройдет в этом месте? Что заставляет меня ходить? Задай себе вопрос, ведь ты не хочешь этого, ты хочешь что-то лучшее, ты хочешь что-то большое. Ты хочешь что-то великое, ты хочешь что-то от Бога. Запомните, мы строители своей судьбы. Мы строители своей судьбы. Ты живешь, где ты хочешь. Да, некоторых пророки двигают по Америке. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что ты хочешь жить там, где ты хочешь жить. И ты живешь там, где ты хочешь жить. Ты собрал манатки, сел на самолет или взял там машину в рент, и ты переехал в штат, который тебе нравится, где ты хочешь жить. И это говорит о том, что ты строишь свою судьбу. Ты подчиняешь себя законами, законам того штата, той церкви, которая там находится, и всему остальному. Ты это делаешь, потому что ты строитель своей судьбы. Я вам скажу, почему. Я вам скажу, что заставляет этих людей делать это, то, что я только что вам назвал. Что заставляет этих людей продолжать делать это? Мы боимся потерять то, что мы имеем, и тем самым мы уничтожаем свое будущее. Родные мои, я вам честно скажу, знаете, что заставляет продолжать женщину жить с деспотом всю ее жизнь? Она боится, что то, что она имеет, потеряет и будет еще хуже. Вы меня понимаете, родные? Люди не выходят из этих церквей мертвых, в которых ничего нет, кроме хорошего сна. И это не шутка. Okay? Что их заставляет делать это? Их это заставляет делать то, что они боятся, если они выйдут, что они потеряют это, что скажут люди, и разве есть что-то другое? Разве есть что-то другое? Есть что-то другое. Аминь, церковь. Есть другой Бог. Его просто нужно найти. И все. Вылезти за своей конуры и поискать когда-нибудь. Мы боимся потерять то, что мы имеем, в замену на то, что мы еще не имеем. То есть перед тем, как тебе получить что-то намного больше, должен сработать принцип, ты должен отложить то, что ты имеешь на данный момент. Аминь, церковь? Это принцип Библии, я вам сейчас процитирую некоторые моменты. Никогда в нашу жизнь ничего не задвигает огромного, и мы потом говорим, окей, мы отлаживаем это. Но это не принцип Евангелия. Принцип Библии сначала отложи. Ты, Авраам, сначала пойди в ту землю, которую я тебе укажу, а потом я тебе расскажу, что там будет. Аминь. То есть, ур халдейский это хорошо. Вы понимаете, что сначала что-то нужно отложить. Именно эти люди, которые не боятся оставить то насиженное, хорошее или нехорошее место, но оно просто насиженное. Для этих людей что-то ждет великое в их жизни. Я хочу задать тебе еще раз этот вопрос. За что ты держишься? За что ты держишься? Давайте мы прочитаем с вами одно место из Библии. Третье царство, 17 глава, 7 стиха. Третье царство, 17 глава, 7 стиха. Мы прочитаем сейчас с вами историю о вдове, которая была бедная. И самое интересное, мы помним нашего пророка Илию, сильного человека, сильного мужа Божьего, которому Бог сказал, я повелел этой вдове кормить тебя. А у вдовы, кроме жмений муки, и масла не было ничего. Помните эту историю? Эйма? Мы сейчас вам ее немножко освежу. И я дам вам понять один принцип, дорогая церковь, по которому я лично живу. По которому мы с вами должны шагнуть когда-то в неизвестность. Мы должны когда-то с вами оставить то насиженное, что мы имеем. В чем ты должен оставить то, что не удовлетворяет тебя? Ты должен бросить то, что никогда не даст тебе жизнь. Давайте прочитаем это место, и мы продолжим. Третье царство, 17 глава, 7 стиха. По прошествии некоторого времени, этот поток высох, у которого был Илия, естественно. И не было дождя на землю, и было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». Слушайте очень внимательно эти моменты. «Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. Внимательно наблюдайте за этой историей, потому что здесь весь ключ к твоей свободе. И подозвал он ее и сказал ей: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед и сказал: «Возьми для меня кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров», то есть всего лишь хватило два полена, чтобы все это приготовить. Наблюдайте за историей. «Полена два дров, и пойду, и приготовлю для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Я продолжу дальше, хочу сейчас остановиться на этом. Все, что у нее осталось, дорогие мои, это одна лепешка. Горсть муки, немного масла. Слепим, сжарим на этих двух поленах и умрем. Она говорит: родные мои, мы с вами должны дойти. Я просто мечтаю, чтобы каждый из вас, я дошел до этих полена два дров, до горсти муки и да немного масла. Я помню это время, когда у тебя ничего нет, и эта лепешка никогда тебе ничего не даст. Амин. То есть у тебя будет выбор в своей жизни. Или бросить то, что ты имеешь, потому что никогда то, что ты имеешь, не даст тебе жизнь и не продолжит твою судьбу. Или остаться с этой лепешкой, съесть ее и закончить свою судьбу. Я сейчас говорю к людям, которые дружат с головой. Те, которые не дружат с головой, продолжайте лепить. Я мечтаю, чтобы вся мука у вас закончилась. И все масло высохло. Потому что если этого не будет, Бог не даст вам чуда. О, я не знаю, вы вообще понимаете этот принцип или нет? За что ты держишься? Эта вдова, она держалась за последние вещи в ее жизни, которые никогда не дали бы никакого прорыва в ее судьбе, ни ей, ни ее сыну. Она держалась за последнее, она говорит, что нет, пророк, я воды тебе дам, нет проблем, она пошла за водой. То, что у меня есть, тебе дам, но то, чего у меня нет или есть в совсем маленьком количестве, я не могу тебе дать, потому что это единственная моя надежда. Смотрите, что дальше. Немножко. Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня нет ничего, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для сына твоего сделаешь после». О, интересно, с чего она сделает? Это же последняя лепешка. Смотрите, для себя и для своего сына сделаешь после. Это говорит о том, что этой женщине нужно было сделать лепешку, отдать пророку, и надеяться только на Слово Божье. Amen. Потому что после меня не накормит. Что после? Пустой кувшин? Что меня накормит? Чудо тебя накормит. О, родные мои, отдай, на что ты надеешься. Просто вышвырни эти жалкие крохи. Это работа. Это все, что у меня есть. Это моя последняя надежда. Вот это и проблема твоя, потому что это твоя последняя надежда, хотя это не должно быть вообще твоей надеждой. Вы понимаете меня? Я сегодня делюсь с вами сердцем своим, потому что я сейчас нахожусь здесь именно потому, что я вышвырнул из своей жизни все. Освободил все банковские счета, отдал все машины, разгрузил все из своего дома, все, что не нужно. И я просто сказал: Бог, больше у меня ничего нет, кроме дивана, кровати и холодильника. Все. Больше у меня ничего нет. И последние деньги снял с аккаунта. Вы знаете, что я этим самым сделал? Я просто хотел убедиться. Я знал, дорогие мои, что я все отдал. Я знал, что я проживу и с подачек. Я знал, что может быть там где-то, знаете, в Америке тебе не дадут умереть. Но мне хотелось проверить Бога и отдать все. Просто вышвырнуть все и сказать: Бог, больше ничего не имею, и я теперь посмотрю, что ты можешь для меня сделать. О, родные мои, когда Бог убедился в моей честности, и что ни машины, ни деньги, ни что в доме не есть моя надежда и не есть мое, знаете, притяжение, только после этого настал переломный момент в моей жизни. До этого, дорогие мои, вы можете только сидеть, только смотреть на больших людей и только мечтать. Но если вы не научитесь жить принципом великих людей, вы никогда не сможете взять свое чудо, потому что чудо граничит всегда с риском и со смертью. Вы слышите меня, церковь? Если вы хотите так жить, то тогда этот принцип для вас. Если вы собираетесь растягивать эту муку и это масло на всю свою жизнь, то это ваш выбор. Но я не собираюсь так жить. И я не рожден на этой земле так существовать. И все, кто вокруг меня, не будут так жить. Вы слышите меня, церковь? Я хочу жить как сын Бога. Но для этого есть принцип. И сказал ей Илия: не бойся, пойди сделай, что сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израиля: мука в кадке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь не даст дождь на землю. Скажите мне. О, родные мои. Вы знаете, что в это время, во время этого голода, эта вдова жила даже лучше, чем тот даже царь Ахав и Изавель, которые гонялись за Илией. Вы знаете об этом? Потому что эта вдова, после того, что она сделала, в мире может быть инфляция, в церквях может быть разруха, но не там, где ты, потому что там, где ты, это сверхъестественное чудо. И эта церковь, и ты в этой церкви, это сверхъестественное чудо. И не выбывает масло, не выбывает мука. Почему? Потому что кто-то сделал и согласился идти на этот рискованный принцип. И я сейчас передаю тебе этот секрет. Все, чтобы жить в успехе, в благословении и в славе Божьей, тебе придется сделать что-то рискованное в своей жизни. И я бросаю тебе вызов сейчас. Если ты хочешь жить в Боге, хочешь жить в славе, тогда ты должен выбросить все, на что ты надеешься. И только Бог тебе может указать это, потому что я не знаю, какая мука и где твое масло. Я знаю мою муку и мое масло, и мне Бог сказал избавиться от этого. Я избавился. Некоторые люди не могут понять, откуда не выбывает хлеб и масло. Вы знаете, что символизирует хлеб и что символизирует масло? Конечно, знаете. Хлеб – это пища, масло – это помазание. И вот поэтому там, где будем находиться мы, никогда не будет выбывать пища и никогда помазание не истощится. Даже если вокруг нигде этого не будет, и включая царя и всю страну, все будут в голоде. Те люди, которые живут по этим принципам, и те, кто находится в их доме, будут всегда питаться свежим хлебом, потому что это принцип неба, родные мои, принцип неба. Воздайте славу Богу. я так влюблен в принцип неба. Потому что хлюпики, сопляжуи не могут войти в Царство Божье. Это дописка моя. В скобочках мой перевод. Они не могут туда войти. О, какие слова, крутые слова, религию разрушают. Самое главное, ты ж понял? Понял. Ой, аллилуйя. Родные мои, мы должны с вами понять эти вещи. Что именно вот эти хлюпики, люди, которых по жизни везде инсуренсы. Здесь случится то, I'm covered. Здесь случится то, я покрыт. Здесь случится это, ведь тут все схвачено. Родные мои, зачеркни всю свою палоси. Вычеркни все свои инсуренсы, я имею в виду духовные. Разрушь всю свою надежду на все. И ты увидишь, на кого тебе действительно нужно надеяться. И в ком твоя сила и успех. О, родные мои! Мне просто дует от славы Божьей. Потому что я знаю Его принципы. Я влюблен в Бога. Только свободные в разуме могут понять этот месседж. Для всех остальных он будет ком в горле очередной.
Имя.
Но для свободных людей, которые желают свободы, мечтают о свободе, вы возьмете какой-то секрет для себя здесь, и вы увидите, что именно Бог так и делает. Ты скажешь, это же моя последняя надежда. А я тебе скажу, что именно последняя твоя надежда – это твой самый злейший враг. Вы знаете об этом, церковь? Вы знаете, что именно твоя последняя надежда – это именно то, что и не дает тебе войти в свою судьбу?
Это же моя семья. Это же мое служеница. Это же моя маленькая работочка вот тут, вот и в уголочечке. Вот и продолжай сидеть на своей работочке, сидеть в своем уголочечке и заниматься своей ерундой. Я не согласен. Родные мои, у нас должен быть такой принцип, как сказал один из президентов. Give me liberty, or give me death. Дайте мне свободу, или убейте меня. Родные мои, и я вам честно скажу, только люди с таким духом могут иметь свободу. Родные, знаете ли вы, что целые нации шли на смерть, на войну, на верную смерть, зная, что это войско их уничтожит. Только по одной причине, что для них в бою было умереть свободными лучше, чем всю жизнь. С кастрированными детьми быть в рабстве для этих нечестивцев. Вы слышите меня? Я люблю историю. И когда я изучал историю, вообще историю этого мира, историю в Слове Божьем, я видел просто, как целые нации шли на смерть, на верную смерть, зная, что от них ничего не останется, зная, что их оружие не имеет значения, зная, что количество их воинов в 10 раз меньше, чем тех, которые на них наступают. Но они шли на верную смерть только по одной причине, потому что они ненавидели рабство. Мы с вами избрали рабство. Твоя работа, которую ты ненавидишь, это твое избранное рабство, на которое ты едешь. И не вой Богу, потому что Бог тебя не услышит. Твоя семья, которой муж деспот, который все страшно, что делается, так к женщинам относится. И не вздумай выйти к Богу, потому что ничего в твоей жизни не изменится, потому что ты не делаешь ничего для этого. Потому что твой дух сломлен, и ты надеешься, вот что-то в мою жизнь придет. Нет, встань, разогни свои плечи и скажи, никогда этого в моей жизни не будет. Что продолжает людей ходить в мертвую церковь? Просто скажи, встань и скажи, я даю Богу время. Если не начнется это и это, вот в этом году или в том году, я выхожу из этой церкви. Куда? Да лучше в никуда, чем сюда. Радикально. Ты еще не знаешь, что вообще радикальное есть. Я вас только глажу потихонечку. Радикально. Если у тебя нет прорыва в жизни, слушайте меня, это именно к вам относится. Если у вас нет прорыва в жизни, вы в какой-то сфере тонете. Вы в какой-то сфере стонете и кричите до Бога. Я вам даю гарантию, у тебя есть что-то, за что ты держишься, иначе бы у тебя этой ситуации не было.
У тебя или вообще ситуации не было, или был бы прорыв. А та мука, в которой ты находишься, перестань пищать до Бога, потому что это не Бога территория. Он отдал эту землю тебе во владение. И если ты решил рабом стать сам, то это твой выбор, и ты будешь жать свои собственные плоды. Вы слышите меня? Не слишком радикально для служения воскресного. Нормально. Аллилуйя. То же, за что ты держишься, еще раз доказывает Иисусу то, что не Он твой Бог, а то, за что ты держишься. О, родные мои, я даю гарантию, сейчас Дух Святой говорит конкретно к некоторым сердцам. Я просто знаю, когда я эту готовил тему, меня, знаете, я там, меня крыло в моем офисе. Потому что, когда Бог дает мне слово, я же его сам первый переживаю. Потом же мне его выдать как-то надо. И вот когда ты его принимаешь, это самый опасный момент. Когда я выдаю, я уже держу себя в руках. Но когда я принимаю это слово, я четко вижу ситуацию, я вижу людей, я вижу не лица, вижу, я вижу ситуации, я вижу моменты, я вижу рабские какие-то работы, ситуации в семьях, ситуации в церквах, в служениях. И Бог мне говорит, вы избрали этот путь. И не надейтесь на меня, потому что это ваша проблема. Родные мои, скажи тебе, благословил бы Бог эту вдову, если бы она сама не отпустила эту последнюю лепешку. Скажи тебе, благословил бы ее Бог? Никогда. Потому что кому-то нужно отпустить лепешку. Отпусти свою лепешку. Отпусти то, что держит тебя. Что держит тебя? За что ты держишься? Ты избрал это. Некоторые люди говорят, у меня такая ненавистная работа, у меня такая ненавистная то, я так ненавижу это, я так не люблю в этом находиться. Ложь. Ты избрал это. Ты ездишь туда по своей воле и просто воешь, когда тебе плохо. Но ты не собираешься оттуда выходить. Когда человек хочет что-то сделать, знаете, секрет? Он это делает. Если я что-то не люблю, я его не делаю. Amen? Ты любишь бензин пить? Я знаю, мужчины меня все поймут. Сколько мы с вами мопедов заливали со шланги? Помните? Явы наши, помните? Это оно как пойдет. 3 дня с носа бензином несет. Мужчины меня понимают. Кто меня поймает? Поднимите руку. Я с вами. Мы все с вами там были. И вот сейчас возьми, скажи, слушай, бензинчику что-то хочется. Но мы не любим, мы заправляем машину, там вмазался. Но есть некоторые, которые там... Смотрите, аккуратно. Но в основном люди, знаете, вмазались или брызнуло на них. Неприятно, мы ненавидим это. Мы это не делаем. Когда я что-то не люблю, я это не делаю. Раз ты это делаешь, значит, ты это любишь. На твоих руках кандалы не висят, цепи на твоих ногах не висят. Ты не сидишь где-то в подполье и ждешь звонка, когда выйти и начать работать. Ты делаешь то, что ты хочешь. Перестань врать самому себе, потому что то, в чем ты живешь, ты избрал, ты культивируешь и перестань выть. Просто приходи каждый день и говоришь, thank you, Jesus, за все, что я имею. Потому что все, что ты имеешь, ты избрал. Если я что-то ненавижу, я это бросаю. Я об этом говорю, и я отрекаюсь от этого, чего бы мне это ни стоило. Потому что моя свобода, духовная, телесная или душевная, на мне дороже намного, чем все остальное и все остальные, желающие держать меня в рабстве. Amen, так? Если ты собираешься жить в рабстве, твой выбор, наслаждайся. Enjoy the ride. Вы выбрали это. Я хочу спросить тебя. Разве это жизнь, в которой ты находишься? Если нет, то тогда ты должен изменить что-то. Последняя лепешка в твоих руках всегда. Последняя надежда – это твоя надежда, а не Божья надежда. Я знаю людей, которые всю жизнь до старости прожили, надеясь на что-то, и никогда не получили. Потому что надежда не высвобождает тебя из рабства. Конкретный шаг, конкретное слово, конкретное решение. Вот я слепила лепешку с последнего масла и муки, и я отдаю ее кому-то, кого я даже не знаю. Я даже не знаю, истинный ли он пророк вообще. Кто это заявился в мои двери и говорит мне, я хочу съесть твою лепешку, а потом ты сделаешь себе и сыну своему. Я уверен, у женщины было что-то особое в голове у нее происходило. Потому что ей нужно было отдать все, на что она надеется, и слепить последнюю лепешку, и потом начать верить в то, что масло будет постоянно течь с кувшина. Вы можете себе представить, во время голода, и она точно могла сказать пророку, так Бог не робе. Он так не робив. Где вы видели, чтоб так Бог делал? Где? Смотрите, Ахав там голодный бегает с мечом, Илью ищет. И Изавель там искричалась вся по всей стране. Смотришь, там все бедные не знают, куда деваться. Она говорит, такого нет, такого не может быть. Я уверен, что у нее было много чего в голове происходило у вдовы, перед тем, как отдать последнюю лепешку. И родные мои, поверивши пророку, она жила лучше всех. У нее было столько, сколько она хотела до того момента, когда пошел дождь. Вы понимаете, о чем я говорю? Родные мои, мы с вами можем жить по своим правилам в том мире, который диктует нам свои правила. Мы можем жить с вами в своей мечте и в том, что Бог дает нам. Потому что мне все равно, что у тебя в катке. У меня в катке не выбывает никогда. Оно всегда течет, и в избытке есть. И столько будет, столько и будет. О, Иисус, как мне это нравится, когда хлеб не заканчивается, и елей не высыхает. Я вам сразу скажу, когда вы бросите вызов своей судьбе, когда вы оставите то, на что вы надеетесь, что бы это ни было, какая бы эта сфера ни была, вы просто оставите это все. Я сейчас не заставляю никого, я ничего имен не называю, я не говорю тебе что-то делать. Я даю в моей теме Духу Святому сказать тебе, что делать. Я не имею права говорить кому-то из вас, ты должен бросить свою работу. Я не имею права этого делать. Я могу тебе сказать принцип, а Дух Святой откроет, твое ли это время и твой ли этот день сейчас выйти из рабства. И я знаю, даже если не здесь, то там по телевидению точно кто-то получит освобождение. Потому что мы с вами такие люди, которые должны жить, должны научиться жить, дорогие мои, по этому принципу. Это принцип неба. Это принцип, по которому живет все. Я не говорю вам только об Аврааме и об этой вдове. Мы сейчас с вами еще один момент посмотрим. Я вам скажу, когда ты бросишь вызов своей судьбе, когда ты оставишь все, на что ты надеешься, вы, дорогие мои, вы просто увидите, включается сверхъестественный принцип благословения. Включается... Это все равно, что я сейчас вам не могу объяснить, а все, что человеку, который не крещен Духом Святым, объяснять, как Дух Святой приходит. Это невозможно. Amen? Я не знаю, сколько лет я занимаюсь крещением Духом Святым, я до сих пор не могу объяснить по-человечески, как Дух Святой приходит. Я говорю просто, молись. То есть, и вот сейчас я вам объясняю тот принцип, который невозможно передать. Его просто нужно взять и сделать. И только рискнувши своей судьбой, положившись полностью на Бога, вы увидите, как это работает. А иначе вы не увидите, и мне тяжело будет это объяснить. Вы понимаете? Понимаете меня, дорогие? Есть вещи, которые ты должен принять в своей жизни. Есть принципы, которые ты не обойдешь. Или ты обречен растягивать муку в катке и жить в голоде, в нищете, вместе со всеми остальными. Или ты сделаешь, как вдова сделала. Она просто, будь что будет, потому что, знаете, что бы эта лепешка сделала, если честно подумать? Эта лепешка оттянула бы ее смерть ровно на неделю. или на две. Amen. То есть, скажите мне, сколько бы ей добавила эта лепешка жизни? Да вообще смешно. Она бы добавила ей совсем немного жизни и ее сыну, и они бы все равно умерли через... Просто оттянули бы свою смерть. Но, родные мои, просто сделай этот шаг. Сделай этот выбор. Просто брось сам себе этот вызов и скажи, я сделаю. Я достигну. Я дойду. Дорогие мои, вспомните, вы знаете, что у Илии был хороший ученик. Вы его знаете, это ученик, который достиг даже больше вещей, чем сам Илия. Его звали Елисей. Помните такого? И вспомните этот момент, когда, я не буду читать за тем, что время наше подходит к концу. Я хочу вам просто напомнить этот момент. Помните, когда Елисей, он просто встал, и он разодрал свои одежды. Он разодрал свои одежды. Родные мои, чуда никакого не было. Он поднял милость Илии. Но перед тем, как поднять милость Илии, была разодрана его одежда. Родные мои, это тот же самый принцип, тот же самый. Я больше не могу ходить в своей одежде. Я больше не могу быть в том, что я делал, был и кем я был. Теперь я должен войти в что-то новое. Но что-то новое в своей одежде он не вошел бы. Он разодрал свою верхнюю одежду, взял милость. Он не одел ее. Он подошел к воде, и он просто заорал, где Господь Бог Илии? Он самый. Где он? И он ударил милостью по воде. И написано, расступились. Родные мои, только радикальные люди, которые не боятся распрощаться со своим прошлым, они могут войти в свое настоящее будущее. Вы понимаете меня, церковь? Я просто сейчас говорю вам, да, этот урок, чтобы его сделать, вам придется сделать себе огромный дискомфорт. Но у вас нет выхода, дорогие мои. У вас просто нет выхода. Или вы будете жить, в чем же живете. Просто слушать прекрасные проповеди, которые вам ничего не дают. Или ты просто скажешь, это слово мое, оно для меня. Я решаю сделать выход из своего рабства, который я же избрал. Или тебя родили в этом рабстве, засунули в эту церковь, тебе сказали, что это истина. Задай Богу вопрос, где истина? Задай Богу вопрос, где жизнь? Задай Ему вопрос, где ты должен быть в конце своей жизни? Задай Ему этот вопрос. И когда я задал ему вопрос, он мне сказал, это точно не там, где ты сейчас находишься. И это точно не то, куда ты идешь. Он сказал, вот твое будущее, вот твой путь. И когда он мне назвал цену, цена была ужасная. Цена была больная. Цена была, знаете, нужно было потерять все. Поверьте, дорогие мои, я вам не стою сейчас здесь, не рассказываю сказки. Ты хочешь что-то великое? Приготовься к потере всего. Ты скажешь, как? Вот так. Если не потеряешь все, ну, значит, тебя пронесло. Слава Богу. Но я никогда не хочу вам рассказать, меня не пронесло. Не пронесло меня. Пришлось потерять все. От друзей до родственников. Все потерять пришлось. Почему? Потому что моя мечта и то, что показал мне Бог, было дороже, чем это болото, в котором я жил. Аминь, церковь. Это мне было дороже, чем та работа, которую все говорили, о, люди мечтают на этой работе работать. Вот и мечтай. Я вам серьезно говорю. Мне, знаете, я 9 лет отработал зубным техником. Чистый халатик, микроскоп. Знаете, всегда сидишь, ногтики чистишь. Знаете, всегда ручки чистенькие, все, Библия на ушах. И это была моя судьба. И мечтают люди жить, быть в этом. Вот и мечтай. Моя мечта – это спасать жизни людей. Моя мечта – это не под микроскопом микробов смотреть, а просто смотреть спасение моей нации. Вот моя мечта. А зубы мне мои друзья сделают. Аллилуйя. У меня зубников. Так, ну. Мечта. Мечтай. То, для кого это мечта, для меня это рабство. И мне нужно было бросить это рабство, чтобы увидеть мою мечту. И когда я бросил все мое рабство, оставил все ради Иисуса Христа, я вижу по сей день, как Иисус Христос меняет судьбы и жизни людей. Я вижу, что Он делает. Аллилуйя. Та одежда, которая на тебе сейчас, никогда не принесет тебе прорыва в твоей судьбе. Та одежда, я не говорю сейчас о физической одежде, я говорю сейчас, во что ты одет. Когда люди смотрят на тебя, они видят в тебе кого? Вы знаете, что в прошлое время, раньше, сейчас по одежде никто никого не судит. Просто говорят, красиво одет, ну, в рабочей одежде, там, знаете, в простой одежде и так далее. Раньше одежда – это все, что у человека было. Вы понимаете, да? Это все равно, что сейчас как бы в России, на Украине мобильный телефон. То есть как бы, ну вы понимаете, здесь три мобилки, и ты их хочешь все раздавить, потому что они все тебя достают. Понимаете? А там... Понимаете, то есть еще там покруче, помощнее. Мобилка говорит о твоем статусе в этом обществе. Ну так вот. Это там, у нас этого нет. Тут все прячут эти мобилки. Понимаете? И что получается? Получается, что раньше было наоборот. Раньше была одежда. Но раньше, когда я выезжал еще в 90-е годы, в конец 80-х год, лет я выезжал, одежда была статусом. Помните, да? То есть на тебе всегда должен быть там кожаное пальто, там хорошая шапка, там сапоги, туфли, там, знаете, с хорошей кожей. Ну вы все знаете, шарфик правильный. И все должно быть с базара правильное. Мы же оттуда все, аллилуйя. Ну, смотрите, и все, вот эта одежда нагрела тебе. Раньше было не так. Одежда была одна. И по одежде узнавали, кто идет. То есть, когда видели человека далеко-далеко, и помните, да, были эти, которые смотрели, высматривали, и они всегда говорили, идет тот-то. Почему? Он что, дозвонился ему? Нет. Он увидел по одежде, он увидел, что идет какой-то человек, одетый в такую-то одежду. Это пророк. И что это говорит? Это говорит о том, что когда Елисей разорвал свою одежду, послушайте, родные мои, этот принцип, это говорило о том, что он разорвал свою личность. Его больше никто не узнает. Была снята одежда, по которой бы он был узнаваем везде, как ученик Илии. Вы понимаете меня, родные мои? И теперь что произошло? Произошел интересный фокус. Теперь он разорвал одежду ученика, потому что сейчас он учителем стал. Потому что сейчас, родные мои, ты не разорвешь свою одежду до тех пор, пока в твоем разуме не изменится что-то. Пока твой разум не скажет тебе, я больше не это, в что я одет. И я больше не буду носить то, что я ношу. Потому что мой статус в моем разуме изменен на 100%. И теперь я принадлежу только ему и буду носить его одежду. Сейчас мы облекаемся в другие вещи. Я сейчас облечен в его одежду, в его помазание. И люди как меня узнают? Они слышат голос мой. И они говорят, мы слышали твои диски. Это моя одежда. И они не говорят, слушай, твой голос, ты классно рекламируешь напитки Пепси. Понимаете, да? Не-не, они говорят, мы узнаем твой голос, потому что мы тебя там на радио слышали или где-то еще по телевидению, мы узнаем тебя. Лицо не помним, по радио не видно, но по голосу мы говорим, о, это ты там говорил, да-да. То есть это мое облечение, моя одежда, то есть то, что Бог мне дал. Я вам честно скажу, дорогие мои, расстаньтесь со своей одеждой, потому что ты давно уже в учениках. Скоро тебе придется стать учителем. Скоро тебе придется заиметь помазание. И тебе, ты просто вынужден будешь разорвать свою старую одежду и просто облечься в новую. Но никогда новая не заработает, пока старая не сойдет с твоих плеч. Вы поняли этот принцип, церковь? Я хочу просто, чтобы вы дошли до этих вещей и поняли эти моменты. Твое жалкое рабское существование никогда не закончится, пока ты не решишь сделать радикальный шаг, разорвать свою одежду, отдать свою последнюю лепешку, выйти из Ура Халдейского, и только тогда ты поймешь, что есть настоящее благословение. И вы знаете, почему Бог Аврааму веру вменил в праведность? Потому что ему его вера стоила всего. Вы слышите меня? Мы думаем, сидим и говорим, я верю. Не веришь. Когда ты поверишь, ты абсолютно изменишься. Вы слышите меня? Я верю. Не веришь. Ты даже не знаешь, что есть вера. Потому что мне моя вера стоит всего. Каждый день. Аврааму его вера стоила всего. На всю его жизнь. Этой вдове, ее вера стоила ее жизни, потому что она понадеялась, что в катке все-таки появится мука и масло. Что тебе твоя вера стоит? Вот какая вера вменяется в праведность. А все остальное забудь. Это просто хорошая жизнь, прекрасная надежда, благословенное существование. Я не хочу так жить. Я хочу жить по принципам неба. А чтобы жить по принципам неба, тебе придется сделать риск. И риск, и он связан просто с жизнью твоей и смертью твоей. Вы взяли что-то для себя, церковь? Воздайте славу Богу! Давайте мы поднимемся. Давайте мы просто поблагодарим Бога. Я просто хочу, чтобы этой молитвой вы взяли эти принципы внутрь. И скажи: Бог, открой мне. Если Дух Святой сейчас не проговорил к твоему сердцу, я уверен, к некоторым из вас это слово точно было. Я хочу, чтобы вы просто сказали: Бог, открой мне, когда мне снять мою одежду и когда одеть новую. Когда мне вышвырнуть все, на что я надеюсь, и войти в что-то великое и новое. Просто скажи: Бог, я отдаюсь тебе, и моя надежда только на тебя. Господь, мы благодарим тебя. Отец, мы поклоняемся тебе. Мы превозносим тебя. Мы благодарим тебя. Да будет имя твое прославлено, Иисус. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Мы поклоняемся тебе. Пусть, Господь, принципы неба работают в нашей жизни. Пусть принципы неба работают в нашей судьбе. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Мы воздаем тебе всю славу! Мы воздаем тебе всю честь! Мы поклоняемся тебе! Да будет, Господь, возвеличено твое имя через нашу жизнь! И эта вдова стала популярной и известной только из-за веры ее. Мы благодарим тебя, что мы войдем в свое призвание. Мы исполним то, для чего мы рождены. Мы не будем держаться ни за что. Только за тебя, дорогой Иисус. Только за тебя, драгоценный Господь. Да будет воля твоя. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя, Иисус. Да будет воля Твоя. Да придет Царство Твое на землю, так же, как и на небе. Да будет радость Твоя. Да будет счастье Твое. Да будет сила и слава Твоя на этой земле, как и на небе. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Аллилуйя. Пусть никто никогда не держится ни за что. Пусть ничто, Господь, не станет нашей надеждой. Пусть никто не станет нашей надеждой. Только Ты, Иисус.